Глава вторая. Большинство людей считают мою профессию странной, даже жутковатой. Я провожу с мертвыми не меньше времени, чем с живыми. Изучаю последствия процессов разложения и гниения, чтобы идентифицировать останки и понять, что привело их к подобному состоянию. Вызвать меня на такую работу могут в любое время суток, поэтому, едва увидев на дисплее фамилию Орт, я сразу понял, что это означает. В нашу первую встречу, когда часть тела подбросили в буквальном смысле этого слова к моему порогу, Орт занимала должность детектива-инспектора, но с тех пор ее повысили до старшего детектива-инспектора, и возглавляла она теперь один из столичных отделов расследования убийств. И если Орт позвонила вечером в воскресенье, то уж никак не для того, чтобы просто поболтать. Кстати, вот отличная иллюстрация моей самонадеянности. У меня не мелькнуло ни малейшей мысли насчет того, что это как-то связано с моей безопасностью. А ведь несколько месяцев назад именно Орт сообщила мне, что отпечаток пальца на моей двери принадлежит Грейс Стрейчен. С тех пор мы встречались с ней несколько раз. Она информировала меня о ходе поисков местонахождения женщины, которая пыталась меня убить. Они, правда, ничего не дали. В общем, я даже не сомневался в том, что Орт не может звонить мне иначе, как по работе. Так оно и было. На чердаке заброшенной больницы в Блейкенхите на севере Лондона обнаружили труп. Старой больницей не пользовались уже много лет, и если не считать бомжей и наркоманов. Неопознанные останки пролежали там, похоже, долгое время, и их состояние требовало оценки эксперта-антрополога. Раз уж так произошло, не мог бы я подъехать и посмотреть? Я ответил, что мог бы. Это вовсе не означало, что я не хотел провести этот последний на 3 месяца вперед вечер с Рэйчел. Но она и сама сказала бы, что лучше уж мне заняться работой, чем если бы мы оба целый вечер бродили по квартире в тоске и печали. «Езжай», — кивнул Рэйчел, — «не заставляй людей ждать». Когда я добрался до больницы Сент-Джуд, Святой Иуда, сумерки уже сгустились. Я практически не знаю Блейкенхита, но улицы его ничем не отличались от других, даже невообразимая смесь культур. Магазинчики и лавки готовой еды на вынос с карибскими, азиатскими и европейскими вывесками перемежались с заколоченными витринами. По мере моего продвижения процент последних все возрастал, и под конец фонари освещали совершенно уже пустынные улицы. Вскоре дома сменились длинной, тянувшейся вдоль дороги оградой. Поверх высокой кирпичной стенки виднелись кованные чугунные решетки, сквозь которые, словно пытаясь сбежать из плена, торчали ветки. Я решил, что это парк, но тут неожиданно подъехал ко входу. 2 массивных каменных пилона поддерживали ржавую арку из той же чугунной ковки, на которой большими буквами значилась «Королевская больница Сент-Джуд». Пониже на стене висел выцветший транспарант «Спасем Сент-Джуд». У одного из пилонов дежурила молоденькая девушка-констебль. Я назвал себя и подождал, пока она свяжется по рации с начальством. «Прямо по дороге», — сказала она мне. Когда я проезжал под аркой, мои фары высветили схему больничной территории, такую облезлую, что разобрать на ней что-либо было практически невозможно. Мое первое впечатление насчет парка было не так далеко от истины. По крайней мере, ограждавшая территорию стена почти целиком скрывалась за старыми деревьями. Наверное, раньше тут было много зелени, в которой утопали больничные корпуса. Теперь это превратилось в пустырь. Находившиеся здесь прежде здания снесли, оставив груды кирпича и бетонных обломков. Казалось, я еду по разбомбленному городу, освещавшемуся только 2 пучками света фар. Высокая ограда и деревья не пропускали уличного света, из-за чего больничная территория выглядела еще более заброшенной. Обогнув очередную темную груду строительных обломков, я увидел несколько полицейских автомобилей и микроавтобусов, припаркованных у входа в единственный оставшийся больничный корпус. Здание в викторианском стиле имело 3 этажа и высокое крыльцо перед совсем уже античным портиком. Все до одного окна на потемневших от времени каменных стенах были заколочены, но даже так здание сохраняло какую-то величавость. Фасад украшался замысловатым карнизом, портик опирался на колонны с каннелюрами, и все это венчалось башенкой с часами, торчавшие в ночное небо указующим перстом. Я снова назвал себя, и меня проводили в полицейский фургон, чтобы переодеться в защитный комбинезон с марлевой медицинской маской. На крыльце меня встретил Уэллен, представившийся инспектором, заместителем Уорд. Огромная исписанная граффити двустворчатая дверь пропустила нас в холодный сырой вестибюль. В воздухе витал запах сырости, плесени и мочи. Полицейские прожектора на треногах высвечивали осыпавшуюся всю в потемках штукатурку и усеянный рухлядью пол. В стороне виднелась стеклянная будка с табличкой «Амбулаторный отдел». Однако разбросанные повсюду банки и бутылки из-под пива, темные пятна кострищ свидетельствовали о том, что какая-то жизнь в больнице еще теплилась. Гулко ступая по каменным ступеням, мы с Уэлланом начали подниматься по лестнице, обвивавшей лифтовую шахту. Самим лифтом явно давно не пользовались. На лестничных площадках стояли те же прожектора на треногах, высвечивавшие покрытые толстым слоем пыли таблички давно забытых отделений: рентгеновский кабинет, эндоскопия, ЭКГ. «Типичная больница», — заметил Уэллен, когда мы, запыхавшись, добрались до верхней площадки. Несмотря на то, что этажей было всего 3, высота каждого превратила подъем в нелегкое испытание. «Если вы не болели, когда попадете сюда, одна эта лестница наверняка вас угробит». Он двинулся по длинному коридору, освещенному редко расставленными прожекторами. Мы проходили пустующие палаты с темневшими на тяжелых дверных створках смотровыми окошечками. Под ногами хрустела штукатурка, а кое-где оштукатуренный потолок и вовсе обвалился, и над головой торчали голые доски. Бутылок и банок на полу сделалось заметно меньше, что и понятно, кто полезет на такую высоту без веской причины. Освещенный коридор привел нас к раздвижной алюминиевой стремянке, неправдоподобно новой и блестящей среди всей этой рухляди. По ней мы поднялись сквозь прямоугольный люк на чердак, а там временный настил привел нас к месту, где ждали остальные полицейские, и труп. Я еще раз осмотрел его, потирая ушибленную голову. «Мы как раз начинаем», — сообщил Уорд. «Вы знакомы с профессором Конрадом?» Я слышал о нем. Эксперт-патологоанатом пользовался заслуженной репутацией в своей области, когда я только-только начинал в своей. Еще он славился вспыльчивым характером. Теперь ему было уже под 60, и характер его с возрастом, похоже, не смягчился. Кустистые седые брови сердито топорщились над маской, когда Конрад повернулся ко мне. «Рад, что вы, наконец, добрались». Голос у него был сухой, высокий, не позволявший понять, упрек это или нет. Краем глаза я снова уловил какое-то движение в темноте, но на сей раз не стал обращать на него внимания. «Хватит с меня неловкости на сегодня». Уорд повела бровью. «Что ж, раз все собрались, давайте начнем. Эй, подвинься!» Она бесцеремонно подтолкнула стоявшего рядом криминалиста. Некоторое время все перемещались на шаг 2, освобождая мне путь. Щиты настила уложили вокруг завернутого в пластик тела, чтобы с них можно было дотянуться до любого места. Однако низкие стропила затрудняли работу, да и жара здесь под прожекторами была невыносимая. Больница закрыта уже несколько лет, так что сюда не ходил никто, кроме бомжей и наркоманов», — рассказывала Уорд, пока я склонялся над трупом. «Тут довольно много народу тусовалось, пока несколько месяцев назад больницу не начали сносить. Мы склоняемся к тому, что это жертва передоза или какой-нибудь ссоры, которую кто-то спрятал подальше».
Что ж, ни то, ни другое не редкость. Я вгляделся в наполовину скрытые пластиком черты, вернее, то, что от них осталось.
Кто обнаружил тело? Кто-нибудь из тех, кто готовит здание к сносу?
Уорд покачала головой.
Им положено проверять чердак, но я сомневаюсь, чтобы они забирались так далеко. Нет, это кто-то из общества защитников летучих мышей. Явился сюда с обследованием, а нашел больше, чем хотел бы.
«Летучих мышей?
Тут целая колония ушанов».
В ее голосе зазвучала сухая, но все-таки ирония.
«Этот вид под охраной, так что нам нужно вести себя тихо и осторожно, чтобы не потревожить их».
«Значит, то движение мне вовсе не померещилось».
«Застройщики собираются сравнять всю территорию с землей, чтобы отгрохать здесь большой деловой центр», — продолжила Уорд. «Это встречает активное противодействие местных, и история с летучими мышами — последний повод оттянуть снос. Пока они торжествуют, какая-никакая отсрочка приговора Сент-Джуд. До тех пор, пока мышей не переселят или чего они там собираются с ними делать, все строительные работы остановлены». «Вам может показаться забавным», — вмешался в разговор Конрад, «но из-за этой истории мне пришлось отказаться от приглашения на званый обед».
В его голосе звучало глухое раздражение.
«Мне бы не хотелось проторчать тут целую ночь».
Не обращая внимания на сердитый взгляд, которым наградила его Орд, он с усилием опустился на колени рядом с телом. Я обошел труп с другой стороны и тоже встал на колени. Окруженное дымкой редких волос лицо под пластиком высохло, и кожа на нем сделалась похожей на пергамент. Глазницы были пусты, от носа и ушей остались бесформенные бугорки. К царившему на чердаке запаху пыли и старой древесины примешивался теперь другой, исходивший от брезента, пыльный, приторный.
«Смерть наступила довольно давно», — произнес Конрад тоном, каким обычно рассуждают о погоде. «Судя по виду, труп совершенно мумифицировался».
«Нет», — подумал я, однако мысли свои до поры до времени оставил при себе.
«Это нормально?» — с сомнением спросил Уорд. Патологоанатом либо не расслышал вопроса, либо не обратил на него внимания.
«Такое возможно», — ответил я за него.
Естественная мумификация возникает в силу разных обстоятельств, от кислотной среды болота до экстремально низкой температуры. Но тут дело было в чем-то ином. Я огляделся по сторонам, гроздья паутины колыхались на сквозняке. Условия для мумификации здесь близки к идеальным. Сами видите, как тут жарко, и даже зимой наверняка сухо. И вентиляция на таком старом чердаке тоже постоянная, значит, влажность всегда низкая. Пока я говорил, Конрад отвернул еще кусок брезента. Труп лежал на спине, чуть съежившись в складках брезента. Не дать не взять мертвая птица в гнезде. Брезент закрывал живот и ноги, но я и так мог бы сказать, что роста покойник небольшого или подросток, или невысокий взрослый. Из одежды на теле была только полуистлевшая желтая футболка, вся в пятнах от выделявшихся при разложении тканей жидкостей. Из коротких рукавов торчали руки, точнее, обтянутые кожей кости. Как и на лице, похожая на тонкий пергамент кожа сильно потемнела, словно ее прокоптили.
«Руки-то уложили», — заметил Уорд. Действительно, напоминающие птичьи лапы кисти покоились на грудной клетке, будто тело лежало в гробу, а не было завернуто в пластик. Кто-то не пожалел на это времени. Это означает сожаление или, по крайней мере, уважение.
Мог ли это сделать тот, кто ее знал?
Ее? Я удивленно посмотрел на Уорд, пока я не видел ничего, что позволило бы определить пол трупа, а с учетом его состояния процедура определения могла занять несколько дней, если, конечно, нам не удалось бы найти какое-нибудь удостоверение личности.
Вам не кажется, что до окончания экспертизы говорить о трупе как о женщине было бы преждевременно?
— подтвердил мои сомнения Конрад. При этом он бросил на Уорд уничтожающий взгляд. Даже маска и капюшон не смогли скрыть того, как она покраснела. Наверное, Уорд просто оговорилась, но вообще-то детективы обычно такого себе не позволяют. Она поспешно сменила тему.
— А вы могли бы хотя бы приблизительно назвать, сколько времени прошло с момента смерти? — Нет, — отозвался патологоанатом, не поднимая головы. — Вероятно, вы пропустили мимо ушей. Я сказал уже, что тело мумифицировано.
Теперь Уорд не только смутилась, но и разозлилась. Однако Конрад говорил правду. Стоит телу достичь такой стадии распада, и все последующие физические изменения будут протекать медленно, практически незаметно. Известны случаи естественной мумификации, при которых человеческие останки сохраняются без изменений сотни и даже тысячи лет.
«Трудно представить», — подал голос Уэллон, прервав затянувшуюся паузу, «что кто-то спрятал тело здесь, пока больница еще работала. Это наверняка случилось после ее закрытия».
«А когда это произошло?» — поинтересовался я.
10 или 11 лет назад, к всеобщему сожалению».
«Ладно, но это верхний предел. Нам это мало чем помогает», — произнесла Уорд. «Как быстро тело может мумифицироваться до такого состояния? Может подобное произойти меньше, чем за 10 лет?»
«При подходящих условиях, да», — ответил я. «Летом на чердаке очень жарко, и это ускоряет процесс. Впрочем, по виду я бы сказал, что оно пролежало тут примерно 2 года. Тело почти не пахнет. Даже на такой жаре это позволяет считать, что процесс мумификации завершился относительно давно».
«Класс! То есть с момента смерти прошло от 15 или 16 месяцев и до 10 лет. Точный анализ, ничего не скажешь».
Мне было нечего возразить. Конрад отвернул брезент. Жесткая синтетическая ткань поддавалась плохо. Почти всю ее покрывал толстый слой пыли, цементной или известковой, а также мазки синей краски. Меня больше интересовало то, чего здесь недоставало, но когда патологоанатом откинул остаток брезента, открыв взгляду нижнюю часть тела, все остальные детали разом вылетели у меня из головы. Ноги, от которых остались практически одни кости, торчали из-под короткой джинсовой юбки, перепачканной тем же, что и короткая футболка. Она задралась до самой груди, обнажая живот, точнее то, что от него осталось. Вся ее брюшина от низа грудной клетки и до лобка отсутствовала. Если от внутренних органов что-то и сохранилось, они усохли до полной неузнаваемости. Но не это заставило всех замолчать. В зияющей дыре виднелось нечто, на первый взгляд, напоминавшее пучок крошечных веточек. При виде этого во мне что-то болезненно сжалось, и потому, как Уорд втянула воздух, я понял, что она тоже опознала это.
«Наверное, крысы постарались», — заметил один из детективов, наклоняясь, чтобы рассмотреть получше. «Кто-то, похоже, умер у нее в утробе».
«Не несите чепухи», — ледяным тоном промолвил Уэллон. «И постарайтесь быть немного тактичнее».
«Что? Но я только...»
«Это эмбрион», — тихо произнесла Уорд. «Она была беременна». По-моему, это зрелище задело даже ее, поколебав обычную профессиональную невозмутимость.
Эллен смерил детектива взглядом, не обещавшим тому ничего хорошего, и повернулся к Орт.
«Да, мэм, вы были правы насчет того, что это женщина».
И ведь так оно и было, хотя вряд ли Орт могла знать наверняка. «Как вы считаете, сколько этому эмбриону?»
«Судя по размеру и развитию, месяцев 6 или 7», — ответил я.
Конрад игнорировал наш разговор. Зияющее отверстие на месте брюшины его, похоже, вообще не интересовало.
«Беременность весьма кстати», — пробормотал он. «Если она фертильного возраста, это заметно сужает возрастные рамки. Она одета, белье не тронуто, значит, признаки сексуального насилия отсутствуют. Однако стопроцентной гарантии этого, разумеется, нет».
«Кстати, одета она довольно легко. Ни пальто, ни плаща, только футболка и юбка», — добавил Уорд. «Даже колготок нет, из чего можно заключить, что она погибла в летнее время». Уэллон покачал головой.
«Если только ее не убили в теплом помещении, а потом принесли сюда. Вот моя жена, она даже зимой в помещении свитера не носит. Просто откручивает обогреватели на полную мощность. А о счетах приходится беспокоиться мне».
Уорд его не слушала. «Что с животом? Могли это сделать крысы?»
«Спросите меня после вскрытия», — ответил Конрад.
Он помолчал, размышляя, потом усмехнулся.
«Крысы обычно разгрызают уже существующие раны, поэтому вполне возможно, она была заколота. Но давайте не будем делать преждевременных выводов, ладно? Начнем с того, что я не вижу на одежде существенных следов крови, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что если рана и имела место, кровоточила она не сильно».
Он был прав. По виду раны мы могли бы предположить о чудовищной травме, которую ей нанесли, но я знал, какие фокусы выкидывает природа.
«Ее сюда притащили», — произнес я. Все повернулись в мою сторону. Я не собирался делать никаких громких заявлений, но маленький скелетик в утробе матери просто потряс меня.
«Ее тело прежде находилось в каком-то другом месте», — продолжил я. «Сюда его перенесли уже после того, как оно мумифицировалось».
Конрад ворчливо фыркнул, но кивнул.
«Да, вы правы».
«Вы уверены?» — спросила Уорд. «Кости эмбриона лежат в полном беспорядке. Они совершенно перемешаны. Даже крысы не могли бы перемешать их так. Значит, это произошло в результате каких-то рывков и сотрясений, в то время как в матке не осталось жидкостей, способных смягчить их».
«Тело завернуто в пластик», — подал голос Уэллон. «Может, это тогда
не исключено. Тело не мумифицировалось бы, если бы все это время находилось в брезенте. Внутри накапливалась бы влага, и оно разложилось бы в обычном порядке, и пластик был бы перепачкан продуктами разложения, как и одежда».
«То есть она сначала мумифицировалась, а в брезент ее завернули уже потом?» — уточнил Уорд.
«Думаю, так. Потом еще это». Я ткнул пальцем в резиновой перчатке в несколько темных размером с рисовое зернышко крапинок в складках одежды. «Это яйца мясной мухи. Их должно быть гораздо больше. Если бы ее тело лежало здесь длительное время, они усеяли бы все вокруг».
«Какие тут мухи?» — нахмурилась Уорд.
«Здесь же темным-темно. Как они могут что-нибудь разглядеть?»
«Им и не надо. Достаточно запаха».
«Почему-то считается, что в темноте мухи неактивны, но на самом деле требуется нечто посерьезнее отсутствия света, чтобы избавиться от этих назойливых насекомых».
«Если не долетели бы мухи, то уж личинки и в темноте доползли бы». «Гадость какая!» — поморщился Уэллон.
Уорд бросила на него недовольный взгляд. «И все-таки откуда мухи, если тело мумифицировалось? Разве мумифицированное тело представляет для них интерес?
Не представляло бы, если бы не начало разлагаться. По потекам на одежде видно, что прежде чем тело начало высыхать и мумифицироваться, разложение все-таки имело место. Этого более чем достаточно. Мясные мухи чувствуют запах разлагающейся плоти за милю и спешат на него, чтобы отложить яйца в глаза, ноздри и прочие отверстия. И хотя отсутствие кровавых пятен на одежде свидетельствует о том, что серьезных ран она не получила, для того, чтобы привлечь мух, хватило бы и маленькой ссадины. На чердаке им потребовалось бы больше времени, но они начали откладывать яйца задолго до того, как до нее добрались крысы. Из отложенных яиц вылупились прожорливые личинки, они стали разъедать изначальную рану, и этот цикл пожирания и воспроизводства повторялся, пока тело не мумифицировалось, а тогда мухи ее бросили. Орт хмурилась.
«То есть вы хотите сказать, ее убили в другом месте, а сюда перенесли гораздо позднее?»
«Не обязательно». Я оглянулся на Конрада на случай, если он захочет ответить. Но патологоанатом снова рассматривал останки. Где бы это тело ни находилось прежде, условия там не могли не напоминать те, что здесь. Там наверняка было сухо, с хорошими сквозняками и достаточно жарко, чтобы мумификация началась почти сразу. Не слишком частое сочетание.
«Вы полагаете, что труп все время находился тут, и его только перетащили из одной части чердака в другую?» — догадалась Орт.
«Исходя из того, что я вижу, думаю, подобное возможно».
«Какая-то ерунда получается», — недовольно усмехнулся Уэллон. «Какой в этом смысл? Если кто-то беспокоился, что тело могут обнаружить, почему его не перетащили куда-нибудь в другое место? И зачем было ждать, пока оно мумифицируется?»
«Не знаю», — вздохнул я. «Но до сих пор считаю, что вам нужно обыскать весь чердак в поисках кладок мясной мухи».
«Хорошо». Орт смотрела на патологоанатома. Тот, не обращая внимания на наш разговор, внимательно изучал сложенные руки трупа.
«А вы что-нибудь нашли, профессор?»
«У нее кончики пальцев сильно изуродованы. Что-то обглодано грызунами, но, по-моему, дело не только в этом».
«Можно посмотреть?» — попросил я. Конрад подвинулся. С учетом состояния трупа я не мог бы определить, какие повреждения имели место посмертно, а какие нет. Часть пальцев была обглодана острыми зубами, а ногти начали выпадать на ранней стадии разложения. Но то, что осталось от подушечек, было стертым, а ногти сломанными. Одного вообще не хватало.
«Это не крысы», — произнес я. «Похоже, что часть этих повреждений случилась, пока она еще была жива».
«Ее пытали?»
«Вы задаете вопросы, на которые у нас нет ответа», — огрызнулся Конрад.
Хрустнув коленями, он поднялся.
«Ладно, все, что я хотел, я увидел. Можете перекладывать ее на носилки и отправлять в морг. Думаю, мы...»
Он осекся, над его головой промелькнула с резким шелестом темная тень. Летучая мышь исчезла в темноте, словно ее и не было, однако успела напугать профессора. Он отшатнулся, взмахнул руками, нога сорвалась с настила и с хрустом погрузилась в полуистлевший утеплитель. Уэллон успел поймать его за запястье, и на мгновение мне показалось, что он удержит профессора. А потом, под треск ломающихся досок и штукатурки, Конрад и целый кусок чердачного перекрытия провалились вниз.